фирм. Мотивировать это решение мой коллега Андрей Шары попросил секретаря Союза журналистов и бывшего министра печати России Михаила Федотова.
Это решение принял Федеративный совет Союза журналистов, причем ни одного голоса не было подано против. 4 человека воздержались при голосовании. Причина заключалась в том, что Игорь Александрович Яковенко, как секретарю Союза, было поручено на 8-м съезде, который был в апреле прошлого года, создать Центр развития СМИ. Для этого ему был выделен целый этаж в нашем здании на Зубовском бульваре 4. К сожалению, когда мы смотрели, значит, по документам выходит, что эта работа должна была быть сделана к 15 сентября, она не была сделана и к концу ноября. А в конце ноября оказалось, что Игорь Александрович нас покинул. Где он находится, мы с тех пор не знаем. Мы только через его доверенное лицо получаем от него заявление сначала на очередной отпуск, а потом на творческий отпуск на 2 месяца. Когда мы начали смотреть, что же там у нас на 3-м этаже происходит, то оказалось, что там находятся просто частные компании, одним из учредителей которых является Игорь Александрович Яковенко. Компания ООО «Медиасофт», ООО «Медиарегионов», фонд общественной экспертизы и так далее. Все попытки получить финансовые документы этих организаций привели к тому, что эти организации просто уехали, не оставив о себе никаких следов. Когда мы это доложили Федеративному совету, Федеративный совет принял такое решение. Одновременно с этим Федеративный совет принял решение ввести в состав секретариата 2 новых секретарей. Это известные журналисты Леонид Никитинский и Ирина Петровская.
Вы обвиняете Яковенко просто в небрежном, скажем так, выполнении своих обязанностей? Или там есть какие-то финансовые нарушения? И есть основания для какого-то юридического преследования Яковенко?
Понимаете, какая штука? Мы не можем сказать, есть там финансовые нарушения или нет, потому что нам не показали ни одного финансового документа. На все наши вопросы нам говорили, это, пожалуйста, обращайтесь к Яковенко. Мы говорим, да, но Яковенко не появляется, его нет. И судя по тем сведениям, которые мы получаем благодаря просто расшифровкам платежек его телефонных переговоров, он находится вне пределов Российской Федерации.
Это правда, Яковенко находится в Праге, и телефон его у нас есть в редакции, с ним регулярно мы общаемся, и он вполне доступен для общения. Я даже могу снабдить этими телефонами. Неужели у вас их нет?
Я ему звонил позавчера, как раз для того, чтобы узнать, приедет ли он на заседание секретариата, где обсуждался его вопрос. Понимаете, если вам нечего скрывать, пожалуйста, смотрите любые документы.
Получили от него какие-то объяснения или нет?
Нет. Он отказался приезжать на заседание секретариата и на заседание Федеративного совета. На мой вопрос, почему, он сказал, все вопросы к Богданову, а с вами я разговаривать не намерен.
А Богданову вы задаете эти вопросы?
Да, конечно. И то, что я вам рассказываю, это все результат той работы, которая была проделана.
А что вы дальше собираетесь делать, понятно или нет? И как-то ждать объяснения все-таки от Яковенко или подавать в суд, там, что будет дальше?
Подавать в суд на своего коллегу мы не собираемся, безусловно, но мы собираемся реализовать решение съезда Союза журналистов, а именно создать Центр развития СМИ. И эта работа поручена другому секретарю Союза. У нас же секретарей, слава богу, много. Ну, сравнительно молодой журналист Владимир Косютин. Ему и поручено заняться созданием этого самого Центра развития СМИ. И вся работа этого центра должна быть прозрачной. Понимаете? Прозрачной. Эффективной и прозрачной. А когда прозрачно, ничего скрывать не надо.
Сам бывшим министром печати Российской Федерации и секретарем Союза журналистов Михаилом Федотовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Андрей поговорил и с самим Игорем Яковенко, который считает конфликт в руководстве Союза журналистов причинами этого конфликта, разными взглядами его членов на проблему сотрудничества с нынешней российской властью.
Впервые за 11 лет своей работы в Союзе журналистов России я ушел в отпуск. До этого у меня не было ни отпуска, ни выходных. Именно в это время люди решили, воспользовавшись тем, что меня нет, сначала якобы проверить мою работу, ну а потом и уволить меня с оной. Теперь содержательная сторона. В основе всей этой истории лежит фундаментальное разногласие между двумя позициями по поводу того, что такое Союз и его место в стране. Первая позиция Богданова и других людей, которые сегодня возглавляют Союз. Была объявлена на 8-м съезде эта позиция встраивания Союза во власть и переход Союза на позиции обслуживания власти. Это было заявлено в докладе Богданова на съезде, где он много раз говорил о том, как он любит президента Медведева, президента Путина, как он любит власть, и публично обозначил одну из задач Союза – встроиться во власть. Другая позиция моя – это позиция независимой организации, которая не зависит от власти, которая зависит от журналистов и средств массовой информации, должна оказывать им конкретные осязаемые услуги. Позиция большинства руководства Союза очень сильно дрейфовала в сторону обслуживания власти. Апофеозом этой позиции стало выступление и поддержка, и я бы сказал так, адвокатская защита правительственного доклада о правах человека, который был представлен Организацией Объединенных Наций. Это были минуты позора для Союза журналистов России. Позиция вызвала возмущение правозащитного и значительной части журналистского сообщества, что в России полный порядок со свободой слова, с правами человека и так далее.
То, что касается конкретных обвинений в ваш адрес...
Поручение получается так, что я дал сам себе. Программу развития Союза журналистов России от первой до последней буквы писал я. Центр этот был создан, он работает. Для того, чтобы реализовать эти программы, и их довольно много, для этого, конечно, нужны деньги. Деньги в Союзе мы не брали, ни копейки. Там работали люди, несколько десятков человек, которые на реализацию программ Союза журналистов России, на обучение, на создание системы медиаизмерений, которая фактически производит сейчас революцию в медийном рынке. То есть очень много разных программ. На это надо зарабатывать деньги. Создаются организации. Значит, работа их абсолютно прозрачна. Вот это все людей, которые сегодня возглавляют Союз, совершенно не интересует. Центр развития СМИ и гражданского общества создан, он продолжает действовать. Но, к сожалению, та инквизиторская истерика, которая была устроена с моим отъездом, она вынудила нас уехать, потому что мне звонили каждый день буквально люди, мои сотрудники, говорили, что их обыскивают при входе и выходе. Постоянно им говорят о том, что вот мы завтра отпечатаем помещение. Ну, я, естественно, дал команду, ребят, снимаем офис и съезжаем. Съехали по абсолютно известному адресу, все прозрачно, мы не подпольная организация, которая может раствориться, деться куда-то, неизвестно куда. Мы часть гражданского общества, продолжаем работать. Для меня и моих сотрудников ничего абсолютно не изменило. Практически вся программа, которую утверждена съездом, она нами реализуется.
Вот Федотов не сказал этого напрямую, но относительно якобы вашего личного интереса, там у вас есть какие-то вами зарегистрированные фирмы, там, так сказать, прозрачно есть то, что есть какой-то коммерческий интерес.
Естественно, для того, чтобы реализовать какие-то программы, нужны организации. И эти организации известны. Для исследований создан фонд общественной экспертизы. Это не коммерческая организация. Для того, чтобы обеспечить средства массовой информации лицензионным программным обеспечением, была действительно создана организация под названием «Медиасофт». Извините, просто иначе невозможно. И более 3000 средств массовой информации России благодарны нам за то, что мы это сделали. Мы им позволили сэкономить более 10 миллионов долларов.
А почему бы вам либо не вернуться в Москву, либо, если это невозможно по каким-то причинам, не представить все-таки все документы, не вступить в какой-то нормальный диалог с коллегами?
Я представил все абсолютно документы, которые необходимы для того, чтобы продолжить работу. Более того, для меня вообще не имеет никакого значения, продолжается эта работа в рамках Союза или за его пределами. Я не собираюсь ни одну секунду своего времени тратить на выяснение отношений.
Могу я так интерпретировать ваши слова, что вы не собираетесь бороться за свое возвращение в какие-то структуры Союза?
Вне всякого сомнения, я ни секунды не потрачу на то, чтобы вернуться в Союз. Это будет работа в рамках Центра развития СМИ и гражданского общества и в рамках тех структур, которые есть. Национальная тиражная служба, фонд общественной экспертизы и так далее.
С Игорем Яковенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России уточнил, что двумя заместителями министра финансов, обвиняемыми в крупном хищении средств, являются Сергей Старчак и его бывший коллега Вадим Волков. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в ходе операции против боевиков. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Комиссия Совета Федерации по национальной политике обсуждает доклад о положении гастарбайтеров в России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Международные и российские темы, политика, экономика, социальные проблемы, наука. Все здесь, 10 вечера по Москве, после выпуска новостей. Сейчас обещанный обзор американской прессы, как и два часа назад. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Еще раз здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте начнем с кризиса.
Да, на первых полосах американских газет, ну, как и каждый день, материалы о различных аспектах рецессии. «Нью-Йорк Таймс» посвящает статью проблемам производства этанола. Меньше года назад Конгресс одобрил закон, предусматривающий увеличение производства этанола из растительного сырья для того, чтобы снизить зависимость от бензина в автомобильной промышленности. В ту пору цена на нефть дошла до $145 за баррель, и биодобавки имели большой успех. Летом прошлого года в Соединенных Штатах было открыто множество предприятий по переработке кукурузы. Теперь, когда экономический спад снизил потребность в горючем, их продукция оказалась никому не нужна, и заводы закрываются один за другим. Чтобы снизить зависимость от иностранной нефти и для борьбы с парниковым эффектом, Конгресс разработал программу, предусматривающую удвоение использование этанола до 15 миллиардов галлонов в год к 2015 году. Несмотря на то, что производители этанола получили тогда многомиллиардную бюджетную поддержку, сейчас отрасль повержена. Компания Vera Sun Energy, один из крупнейших производителей этанола в Соединенных Штатах, приостановила работу 12 из 16 своих предприятий, а всего за последние три месяца закрылись 24 завода по производству этанола. Сейчас эксперты полагают, что потребление бензина в 2009 и 2010 годах будет на 6% ниже, чем в 2007 году. И поскольку, согласно нынешним законам, в автомобильном топливе должно содержаться 10% этанола, его производство увеличиваться явно не будет. Сейчас, впрочем, проходят эксперименты с целью определить, можно ли повысить содержание этанола в топливе. Они пока не завершены, но большинство производителей автомобилей в Соединенных Штатах утверждают, что двигатели их машин не приспособлены для топлива, в котором доля этанола будет превышать 10%, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Ну, так или иначе, будущее за альтернативным топливом. Нефть кончается. А давайте продолжим обзор российскими темами.
Wall Street Journal обращает внимание на несколько скромных жестов Дмитрия Медведева, демонстрирующего, что президент России готов к большей открытости власти. На этой неделе утвержден новый Совет по правам человека, в который вошли несколько критиков политики Кремля. Стремление реформировать Совет президент объясняет желанием объединить людей с разными взглядами. Медведев согласился обсудить и возможность пересмотра законов о неправительственных организациях, что свидетельствует о знаменательной перемене, ведь ранее Медведев вторил Владимиру Путину, утверждавшему, что неправительственные организации, получающие зарубежное финансирование, занимаются шпионажем в России. Еще одним знаком либерализации стала неожиданная встреча Дмитрия Медведева с главным редактором оппозиционной «Новой газеты» после убийства сотрудницы этого издания. Хотя президент 10 дней ничего не говорил об этом преступлении, на встрече он все же выразил соболезнования. Как считает Wall Street Journal, это поведение контрастирует с реакцией Владимира Путина на убийство Анны Политковской. Действия Медведева породили надежды на то, что Кремль, возможно, готов ослабить контроль над обществом. Однако многие политики склонны думать, что напротив, так лишь оттачиваются инструменты политического контроля, в то время как экономические проблемы подогревают социальную напряженность. С другой стороны, можно предположить, что Медведев, которого считали не самостоятельным, слишком зависимым от Путина политиком, сейчас решил воспользоваться экономическим кризисом, чтобы сформировать независимый образ. Опросы свидетельствуют, что хотя Путин продолжает оставаться главной фигурой в российской политической жизни, недовольство работой его правительства усиливается, замечает Wall Street Journal.
Бессмертная кремлеология. А и у нас осталось буквально полминуты, что еще любопытного.
Фотография первой леди США Мишель Обамы появилась на обложке мартовского номера журнала Vogue. Как пишет сегодня Washington Post, если прежде супруге президента страны суждено было оказаться в новостях, так это было всегда связано с ее нарядом. Достаточно появиться на людях в дизайнерском платье или неудачной шляпке. Теперь пришла пора отказаться от устаревшего подхода. Нужно говорить о супруге президента не только как о женщине, которая умеет умеет хорошо одеваться, но и как о человеке, который умеет хорошо думать и хорошо говорить.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Нашу программу продолжит российская тема. Как заявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, сегодня была достигнута договоренность между правозащитниками и руководством московской милиции по поводу проведения в Москве в воскресенье 15 февраля шествия в память об убитых Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Накануне правозащитники заявили, что московские власти отказались согласовать шествие в центре Москвы, предложив организаторам перенести акцию в другое место или ограничиться митингом. Рассказывает Олег Кусов.
Акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой должна пройти в центре Москвы 15 февраля. При этом она по-прежнему не согласована с московскими властями, сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Но, по его словам, руководство ГУВД Москвы не против проведения акции.
Сама акция будет проходить 15 числа. Начало в 2 часа, это сбор на Никитском бульваре. В тупике около Арбата. 2:30 начинает идти колонна. За полчаса, естественно, доходит до Новопушкинского сквера, и в 3 часа будет митинг. Люди могут прийти как на шествие, так и на митинг. Формальная юридическая сторона. Поданы заявки были вовремя, все, никаких нареканий к нам не было. Получили мы несогласование, я так понял, на один день позже. Тем не менее, сегодня высокие чиновники милиции разговаривали по телефону, в том числе и с руководителем ГУВД города Москвы Пронина. При нас по телефону устно согласовано, то есть найден был компромисс. Компромисс заключается в том, что мы идем. Устно согласована эта акция.
Сотрудники милиции во время проведения недавних массовых оппозиционных мероприятий в Москве действовали жестко. Юрист Дмитрий Волов призывает участников марша 15 февраля действовать в соответствии с законом.
Согласно закону о милиции, на сотрудников милиции возлагается обязанность пресекать возможные правонарушения или преступления со стороны граждан. И для реализации этой обязанности им даровано право удалять правонарушителей с места совершения правонарушения. При этом в законе никак не конкретизировано, каким образом производится это удаление. Что это может быть? Там в автобус, в автозак затащить? Или, может, такси вызвать человеку, куда-то его отвезти? Между тем, когда речь идет о задержаниях на каких-либо публичных мероприятиях, то действует уступает действие закон о митингах, шествиях и демонстрациях. И согласно этому закону, прежде чем задерживать кого-либо, сотрудники милиции обязаны предложить ему, допустим, добровольно покинуть территорию этого проведения этого мероприятия. Когда сотрудник милиции подходит к человеку и говорит ему, пройдемте, то это все незаконно. В нашем случае, вот когда нас задерживали несколько дней назад, такого сделано не было. И, как правило, это вообще не делается. Они предлагают сразу пройти в автобус. Собственно говоря, здесь выход может быть только один. Когда сотрудник милиции подходит к тебе и говорит, пройдемте, никуда проходить с ним не надо. И если куда-то тащит, то тут один выход на самом деле. Можно обжаловать все это в суде, хотя это довольно сложно сделать, если он не предоставляет удостоверение. Это часто бывает, когда сотрудники милиции просто не представляются.
Правозащитники не исключают, что в ходе акции 15 февраля могут произойти провокации. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит столичная тема. Речь пойдет о ценах на московское жилье. Этот рынок замер из-за кризиса, однако в некоторых его сегментах, как отмечают эксперты, наблюдается оживление, рассказывает Ольга Вахоничева.
Прогнозы экспертов о том, что кризис основательно ударит по рынку недвижимости, в том числе в Москве, подтвердились частично. Действительно, цены на жилье упали. Однако их прежняя планка была настолько завышена, что снижение цены за квадратный метр столичной жилплощади никак не отразилось на покупательском спросе. С чем это связано, поясняет генеральный директор Московского агентства недвижимости ДОКИ Валерий Барнинец.
Во-первых, с тем, что нет свободных денежных средств, ипотека сейчас практически не работает. Если и работает, то выдают не самые большие суммы под достаточно высокий процент. То есть, условно говоря, чтобы купить более хорошую квартиру, допустим, в бизнес-классе, вы сейчас не получите ту сумму, которая вам необходима. Связано это с тем, что первоначальный взнос нужно оплачивать достаточно большой. Сами суммы, которые банки готовы выдавать в качестве ипотечного кредита, размер вот этого кредита, он снижен. Денег хватает только на то, чтобы приобретать наиболее дешевое жилье. Вот в дешевом сегменте сейчас спрос, он, скажем так, немножечко оживает, конечно. Те цены, которые сложились на рынке недвижимости, они неадекватны и несправедливы. Мы посчитали, что справедливой ценой за квадратный метр на сегодняшний день в Москве, если взять эконом-класс, будет являться порядка $2000 квадратный метр. Вот это справедливая цена.
Для сравнения, сегодня цена за квадратный метр в квартирах эконом-класса стоит порядка 4-4,5 тысяч долларов. Неудивительно, что москвичи предпочитают покупать недвижимость за границей, где она в несколько раз дешевле. Да и иностранцы потеряли интерес к столичным квартирам, утверждает Валерий Барнинец.
В основном иностранцы, но если мы понимаем иностранцев с точки зрения дальнего зарубежья, и даже можно взять и ближнее зарубежье, приобретали квартиры не столько с инвестиционной целью, сколько для проживания. То есть была достаточно большая миграция на рынке труда. Сюда приезжали специалисты и устраивались здесь на работу. Платили, как правило, этим специалистам достаточно хорошую заработную плату, компенсировали затраты на приобретение либо на аренду жилья. И действительно, иностранцы имели возможность приобретать в Москве хорошее жилье, хорошие квартиры. Вот сейчас в связи с тем, что рынок труда абсолютно изменился, столь дорогие сотрудники компаниям практически не нужны, спрос на такое жилье со стороны иностранных покупателей, он снизился существенно. Что касается москвичей, либо жителей России, которые хотели бы приобрести квартиру за рубежом, сейчас этот рынок наиболее оживился и со стороны покупателя он активен, связано с тем, что у нас идет девальвация, и, соответственно, есть возможность за рубежом вложить сейчас деньги, а цены на зарубежную недвижимость во многих странах достаточно сильно просели, да, то есть на сегодняшний день уже есть смысл начинать вкладываться. И плюс еще некая такая вот диверсификация рисков, да, то есть люди просто вывозят деньги за границу.
Власти, не имея возможности контролировать цены на рынке недвижимости и уж тем более влиять на последствия кризиса, видят решение проблемы жителей мегаполиса в обновлении целевой программы по переселению трудовых ресурсов. Проще говоря, они предлагают, к примеру, москвичам, оставшимся без работы, переселяться в другие регионы. Обещают приличные подъемные, оплату проезда до нового места жительства и небольшую финансовую помощь до тех пор, пока человек не устроится на работу. Вот что по этому поводу говорит старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков.
Человека, в принципе, можно уговорить переехать в другой регион, даже отдаленный, но при одном единственном условии, если условия жизни и условия работы на новом месте, прежде всего условия работы, не будут существенно хуже, чем предыдущая занятость человека, к которой он привык. Здесь как бы достаточно очевидный факт, что работник с высоким уровнем образования и квалификации, условно говоря, приедет только в случае, если он будет пойман на месте преступления, осужден и в законном порядке увезен это делать. Добровольно это вряд ли произойдет. Все программы переселения вообще из крупных городов возможны только в очень ограниченных масштабах. Москва с Московской областью – это, в общем-то, огромный экономический организм, который даже в нынешних условиях кризиса все равно предлагает очень большие возможности.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. Сразу после сводки новостей часа вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас в Москве 18:30, и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Следственный комитет при прокуратуре России уточнил, что двумя заместителями министра финансов, обвиняемыми в крупном хищении средств, являются Сергей Старчак и его бывший коллега Вадим Волков. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, не называя имен, что два замминистра замешаны в махинациях на сумму $18 миллионов. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в ходе операции против боевиков. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Ее автомобиль был обстрелян, ранен водитель. Сама Плиева не пострадала. Комиссия Совета Федерации по национальной политике обсуждает доклад о положении гастарбайтеров в России, обнародованный международной правозащитной организацией Human Rights Watch. Президент Госсовета Удмуртии назначил на 20 10 февраля рассмотрение кандидатуры на пост президента республики. Президент России Дмитрий Медведев накануне предложил назначить на этот пост нынешнего главу Удмуртии Александра Волкова. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. По результатам подсчета 99% голосов центристская партия Кадима получит в Кнессете 28 мандатов из 120, правая партия Ликуд – 27. Лидеры обеих палат Конгресса США, Сената и Палаты представителей заявили о достижении компромисса по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. В Австралии полиция ведет допрос двух подозреваемых в причастности к поджогам леса. Пожары охватили в последние дни обширные территории на юго-востоке Австралии, погибли 180 человек. В Кабул прибыл специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. Культурное собрание Третьяковки пополнилось 25 прежде неизвестными рисунками Репина. Галерея приобрела их в Германии у частного владельца, к которому эта графическая коллекция попала из семьи художника, рассказывает Лилия Пальварева.
В Третьяковке собрана полнокровная коллекция работ Репина. Вновь приобретенные рисунки дополняют ее, и потому им тут самое место. Так лаконичный портрет Гетмана Полуботка искусствоведы определили как карандашную заметку на память, сделанную Репиным во время подготовки к работе над знаменитым полотном «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». При этом наряду с подготовительными рисунками есть и вполне самостоятельные вещи, говорит руководитель сектора графики Третьяковской галереи Лидия Торстенсен.
Есть просто натурные, прелестные, совершенно рисунки пейзажные. Один из них сделан, видимо, в окрестностях Петербурга, где молодой Репин очень любил гулять. Это Лахта, Васильевский остров. И вот один из пейзажных сделан там. Другой сделан на Смоленском кладбище в Петербурге, которая находилась недалеко от Академии художеств и, наверное, тоже было местом прогулок, в общем-то. Это такие самостоятельные рисунки, не связанные с живописными замыслами.
Особо отметим набросок пером нескладной фигуры Горького. Острый почти до карикатурности. Рисунок явно сделан с натуры. Предполагают, в 1904 году, когда писатель гостил в репинских пенатах. Как сообщает Лидия Торстенсен, все 25 рисунков куплены у графини Ольги Лилиенфельд-Туаль.
Эти рисунки в свое время достались по наследству дочери художника. Потом перешли к его внуку Гаю Репину. А Гай Репин эмигрировал в Германию. И в Германии, будучи человеком больным, одиноким, он эти рисунки, как и все наследники Репина, держал платить за свое лечение. Эти рисунки попали очень хорошо. Они попали в руки семьи, которая была выходцами из России. Это первая волна эмиграции в 1917 году. И очень хорошо понимали, что попало к ним в дом. Когда мы с Ольгой Федоровной встретились, первое, что я ей сказала, что мы очень-очень благодарны, что она все это сохранила. И они не афишировали то, что у них эти рисунки. Ольга Федоровна четко знала, что передаст их только в Россию никуда более. И поэтому вот они так сохранились в неразрозненном состоянии.
Эту коллекцию в Третьяковской галерее сейчас показывают на специально для нее организованной выставке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры.
После шестилетнего перерыва в конце февраля открывается Багдадский национальный музей Ирака. После падения режима Саддама Хусейна в апреле 2003 года крупнейшее в мире собрание месопотамских древностей было разграблено. Из него исчезло около 15 тысяч экспонатов. Реставрацию музея финансировали американские власти. Аукцион «Кристис» в Лондоне в этом году длился всего 36 минут и принес на 80% меньше прибыли, чем в прошлом году. Самые дорогие работы Марка Ротко и Фрэнсиса Бэкона остались непроданными. Максимально дорогая из проданных работ – картина Джеффа Кунца «Обезьяны». Она оценивалась в 1 400 000 фунтов стерлингов. Газета «Таймс» опубликовала список 10 худших фильмов в истории кино на основании рейтинга клуба плохого кино в социальной сети «Твиттер». В первой тройке «Плетеный человек» с Николасом Кейджем, «Святой» с Вэлом Килмером и «Баллистика» с Антонио Бандерасом. Русская и американская версии «Соляриса» также могли попасть в список худшего кино. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
В списке самого плохого кино оказались «Женщина-кошка», «Искусственный интеллект», «Из Африки» и, что самое удивительное, «Пятый элемент» Люка Бессона. В черный список могли попасть «Дневник Бриджит Джонс», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Грязные танцы» и обе версии «Соляриса» Тарковского и Содерберга. Так голосовал народ. Народу, вероятно, за попкорном и пивом становится скучно следить за метафизическими сложностями Станислава Лема, неторопливым визуальным ритмом обеих картин и моральными вопросами, которые встают перед главным героем. Здесь я поклонница и Доната Сабониониса, и Джорджа Клуни. В списке «Таймс» есть одна особенность. Все это чистая фикция. На список худших фильмов в истории всего кинематографа этот шорт-лист вовсе не претендует. В нем нет ни одного фильма, снятого до 1995 года. Скорее, это личный пиар-проект журналиста и блогера газеты Майкла Моррена, который, конечно, ссылается на выбор любителей клуба плохого кино, основанного британским сценаристом-юмористом Грэхэмом Лайнхайном. Но предупреждает, что это его личный список ненависти. Он выдает убийственные комментарии каждому из фильмов. По его мнению, «Пятый элемент» — это образец безвкусицы. А, по-моему, самое забавное гуманистическое и романтическое кино за последние 10 лет. Лучшая роль Милы Йовович в ее карьере.
Елена Фанайлова в защиту фильма «Пятый элемент». Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России — со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Королева Великобритании Елизавета II на приеме в Букингемском дворце сегодня объявит о начале работы своего обновленного интернет-сайта. Вместе со знаменитым британским ученым, создателем всемирной паутины, сэром Тимоти Бернерсом Ли. Об этом как раз и рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Обновленный интернет-сайт британского монарха www.royal.gov.uk, о запуске которого официально объявляет Ее Королевское Величество Елизавета II, начал работать в 1997 году. Теперь здесь можно будет познакомиться с гораздо большим числом интереснейших исторических документов и важных радио- и телезаписей. Например, среди них выдержки из дневника королевы Виктории, где она в конце XIX века описывает, как пытается овладеть новейшим изобретением Александра Грэма Белла – телефоном. Или рекламный ролик 1951 года, сделанный для показа в кинотеатрах, с герцогом Эдинбургским, супругом Елизаветы II, в главной роли, сделанный по заказу Британской ассоциации развития детских игровых площадок. Согласно последним данным, каждую неделю посетителями веб-сайта королевы Великобритании становится около 250 тысяч человек по всему миру. Когда-то, в 1997 году, Елизавета II иронично заметила, что многие родители, бабушки и дедушки считают интернет некой мистикой. Теперь, 12 лет спустя, сайт, как говорят разработчики концепции, обновлен именно с целью, в первую очередь, помочь молодому поколению больше понять и узнать о жизни королевы, находящейся в весьма преклонном возрасте. Разумеется, речь не идет о возможности взять и запросто написать лично монарху по электронной почте, поболтать с ней в чате и так далее. Но, как говорят эксперты, Елизавета II сегодня глубоко погрузилась в киберпространство. Я попросил оценить новый веб-сайт моего коллегу, сотрудника веб-сайта «Радио Свобода», «Свободанews.ru» Антона Ширяева.
Безусловно, сайт очень простой, доступный, легок навигации, легко найти любую информацию касаемо королевской семьи, начиная от истории и заканчивая фотографиями. В современном дизайне он легко читается. Плюс то, что они используют то, что есть. То есть они используют для показа видео YouTube, для того, чтобы делиться ссылками плюс. То есть то, что уже в сети есть. То есть это показывает, с одной стороны, королевскую широту души, с другой стороны, что они пользуются технологиями, которые есть и не выдумывают собственно, велосипед, не пытаются каким-то образом, я даже не знаю слово подобрать, выпендриться, что ли. Единственное, конечно, хотелось бы, это, наверное, к минусам, чуть больше иллюстраций. То есть там, допустим, есть статья о королевском транспорте, и там описываются шикарные машины Бентли, которые принадлежат королевской семье, еще что-то, а фотографий нет.
Ну, может быть, с учетом нынешнего экономического кризиса, употреблю ваше выражение, британская королевская семья не очень хотела в первый же день выпендриваться своими Бентли перед пользователями.
Ну, яхту они показали. Зале, а Бентли нет.
Это был мой коллега, сотрудник веб-сайта «Радио Свобода» Антон Ширяев. Я тоже успел, что называется, полазить по новому сайту. Документов действительно масса. И что главное для меня – обилие старых архивных радиозаписей. Для примера хочу предложить вниманию слушателей вот эту. Первое радиообращение 13 октября 1940 года нынешней королевы, а тогда юной 14-летней принцессы Елизаветы, к британским детям по всему миру, в основном эвакуированным в другие страны. Напомню, что это было самое страшное и тяжелое время для британцев за всю Вторую мировую войну. Разгар воздушной битвы за Англию и морской битвы за Атлантику. Постоянные немецкие бомбежки и угроза наземного вторжения. В это время Соединенное Королевство было единственным государством, противостоявшим странам Оси и нацизму. Итак, у микрофона ее королевское высочество, принцесса Елизавета.
Когда я желаю всем вам доброго вечера, я чувствую, что говорю с друзьями и единомышленниками, которые уже не раз вместе с моей сестрой и со мной были участниками веселого детского часа. Тысячи из вас в эти дни вынуждены были покинуть свои дома и пережить разлуку с отцами и матерями. Моя сестра Маргарет и я понимаем ваши чувства, потому что сами не понаслышке знаем, что это такое жить вдалеке от тех, кого мы любим больше всего на свете. Всем вам, оказавшимся в незнакомой сложной обстановке, мы передаем свой привет, исполненный самых горячих симпатий, и одновременно мы желаем поблагодарить добрых людей, приютивших вас в своих домах. Хочу подчеркнуть, что мы, дети, оставшиеся здесь, преисполнены бодрости и не падаем духом. Мы, чем только можем, стараемся помогать нашим бесстрашным морякам, солдатам и летчикам и по возможности разделить с ними все опасности и тяготы военного времени. Мы знаем, абсолютно каждый из нас, что в конце концов все будет хорошо, что Бог не оставит нас своими заботами и даст нам победу и мир. И когда этот день придет, именно от нас, детей этой эпохи, будет зависеть, насколько мы сможем сделать этот новый мир более счастливым и безопасным местом. Моя сестра находится сейчас рядом со мной, и мы вместе желаем вам всем спокойной ночи.
My sister is by my side, and we are both going to say good night to you.
Напомню, это была запись первого радиообращения к слушателям 13 октября 1940 года королевы Елизаветы II, тогда еще 14-летней принцессы Елизаветы. Прослушать ее можно также и в YouTube. В первый же год работы, в 1997-м, на личном сайте Ее Величества было зарегистрировано более 100 миллионов посещений. А в течение недели после гибели принцессы Дианы и во время ее похорон в том же году на сайт зашли 35 миллионов раз. royal.gov.uk – не единственное место, где в интернете присутствует Ее Величество. В 2007-м Елизавета II запустила свой собственный канал на том самом сайте обмена видеозаписями YouTube. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России уточнил, что двумя заместителями министра финансов, обвиняемыми в крупном хищении средств, являются Сергей Старчак и его бывший коллега Вадим Волков. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в ходе операции против боевиков. Президиум Госсовета Удмуртии назначил на 20 февраля рассмотрение кандидатуры на пост президента республики. Дмитрий Медведев накануне предложил назначить на этот пост нынешнего главу Удмуртии Александра Волкова. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. Лидеры обеих палат Конгресса США, Сената и Палаты представителей заявили о достижении компромисса по вопросу о пакете антикризисных мер и предложил этот пакет президент Барак Обама. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Глава Следственного комитета Бастрыкин обнаружил в Минфине организованную преступную группировку.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Джонатан Уилсон. Гус Хидинг хочет стать иконой.
В блогах свободы.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин о книге, в которой Битлз названы акулами капитализма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России на своем выездном заседании в Ленинградской области обсуждает сегодня с руководителями нефтяных компаний проблемы развития отрасли. Одна из главных тем разговора – вопрос о реформировании налогообложения. Крупнейшие российские производители нефти свои предложения уже сформулировали. Для предотвращения дальнейшего спада добычи сырья они считают необходимым снизить налоговую нагрузку на отрасль на 10 миллиардов долларов в год. Сделать это, по их мнению, можно несколькими способами. Либо отменить экспортные пошлины на нефть и повысить необлагаемый налогом на добычу полезных ископаемых минимум, либо совсем отменить эти два налога и заменить их единым налогом на сверхприбыль. Насколько разумно такое решение? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Если говорить вообще о принципиальном коренном изменении системы налогообложения, то я не думаю, что здесь пойдет привязка именно к смене ключевых налогов, экспортных пошлин НДПИ, на налог на сверхдоходы, потому что получится, что разные сферы деятельности компаний государство уже не сможет регулировать. Допустим, из-за разницы в внешних ценах и экспортных пошлинах периодически может возникать ситуация, что нефтяник переориентируется на внешний рынок, что провоцирует дефицит на внутреннем рынке. Экспортная пошлина в этом случае является таким очень хорошим механизмом для регулирования поставок. НДПИ, соответственно, акцент идет именно на добычу, и здесь можно ранжировать компании по качеству их месторождений, по степени выработанности месторождений. То есть также можно действовать точечно. Если брать налог на сверхдоходы, то получится очень общее воздействие, не совсем четкое, непонятно на что направлено.
Иной точки зрения придерживается старший аналитик Альфа-банка Ширвани Абдуллаев. Он считает, что предлагаемая нефтяниками корректировка налогообложения отрасли позволит более быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
В принципе, такого рода переход вполне разумен. Экономика самой нефтяной промышленности, она меняется резко в зависимости от уровня цен на нефть. В настоящий момент у нефтяников сокращаются финансовые потоки, а долгосрочных обязательств в смысле инвестиций, развития нефтяных и газовых месторождений, в принципе, остались на таком же уровне. То есть перейти на более гибкую систему, которая отражает экономические реальности, в смысле цены, расходы, конечно, имеет смысл.
Впрочем, Ширвани Абдуллаев замечает, что и в правительстве, и даже среди нефтяных компаний пока нет единого мнения о том, какой должна быть новая система нефтяных налогов. Поэтому, как считает эксперт, для принятия окончательного решения потребуется еще несколько месяцев. В свою очередь, аналитик АТОНа Вячеслав Буньков уверен, что они не будут столь радикальными, как это предлагают лидеры отрасли.
На мой взгляд, речь пойдет об отмене НДПИ не для всех компаний, а для компаний, во-первых, работающих в труднодоступных регионах и, возможно, для компаний, работающих на новых месторождениях. То есть основная проблема отрасли сейчас – это падающая добыча. В прошлом году она упала на 0,7%, в этом году добыча может упасть еще сильнее. Поэтому налоговые реформы, прежде всего, будут в этой сфере проводиться. То есть, скорее всего, освободят от налогов месторождения Восточной Сибири. Скорее всего, дополнительно какие-то льготы предложат компаниям для работы на шельфе и в других труднодоступных регионах.
Иначе говоря, по мнению Вячеслава Бунькова, правительство согласится стимулировать только те проекты, которые в перспективе помогут преодолеть текущий спад в производстве нефти в стране. Еще одно направление – поддержка добычи на истощенных месторождениях. Пока в правительстве обсуждают новые меры поддержки национальной нефтяной отрасли, эксперты спорят о том, насколько они вообще актуальны в нынешних условиях. Как считает старший аналитик Альфа-банка Шервани Абдулаев, рецессия мировой экономики продлится еще не один год, что неминуемо приведет к дальнейшему падению спроса на энергоресурсы.
Мое мнение таково, что, вероятно, нам не избежать, может быть, 2-3-летней рецессии. Я имею в виду не только Россию, а в общем глобальную экономику. Если правительство и центральные банки в мире продолжат вот эти попытки закачивать ликвидность в своей соответствующей экономике с надеждой, что спрос поднимется и все станет прекрасно, это, мне кажется, просто приведет к тому, что наша рецессия продлится не 2-3 года, а может быть 5-7 лет. В настоящий момент рынки нефтяные перенасыщены. Нефти предостаточно. Спрос падает. Предложение все еще растет. То есть, мне кажется, что цена нефти спокойно может упасть до 30, может быть, до 25. Я не удивлюсь, если и до 20.
Иной взгляд на ситуацию руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслава Бунькова. Он считает, что даже в нынешних условиях, когда цены на нефть стабилизировались на уровне около 40 долларов за баррель, рынку потенциально уже грозит дефицит этого сырья.
Здесь уже встает вопрос себестоимости добычи. Если Саудовская Аравия, допустим, она находится на уровне 4-6 долларов за баррель, в России немного повыше, то в других регионах себестоимость может доходить уже до 40 долларов, а более труднодоступных на том же шельфе, например, себестоимость уже превышает 60 долларов. А таким образом получается, что многие проекты сейчас новые закрываются, и это может создавать уже, в принципе, даже сейчас такой определенный дефицит на рынке, но более сильно он почувствуется, когда хоть какое-то оживление спроса появится.
Вячеслава Бунькова не смущает и новый прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому потребление нефти в мире в 2009 году снизится на 1 миллион баррелей в сутки или на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Называя его даже слишком оптимистичным, он тем не менее считает, что падение предложения нефти в мире в ближайшие месяцы будет более значительным, чем сокращение спроса.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Просвещение населения в области психического здоровья. Примерно так можно было бы назвать общественную кампанию, начавшуюся сейчас в Британии. Активисты благотворительной организации под названием «Пришло время перемен» действуют с большим размахом сразу в нескольких городах страны, привлекая даже знаменитостей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Недавно на улице Шеффилда выехал трамвай, внутренности которого были обиты мягким войлоком. Так в обывательском представлении выглядит камера для буйно помешанных в психиатрических госпиталях. Именно с широко распространенными стереотипами и намерены бороться организаторы нынешней кампании. Смирительные рубашки и обитые камеры, по их словам, не описывают широты распространения и всего разнообразия психических расстройств. Однако такие клише не делают жизнь легче для тех, кто проходит через тяжелый период. Каждый четвертый из нас, согласно исследованиям, в какой-то момент испытывал проблемы с психическим здоровьем. Компанию поддерживает множество знаменитостей. Среди них известный актер, телеведущий и писатель Стивен Фрай, снявший однажды целый фильм о том, каково ему жить с поставленным диагнозом – маниакально-депрессивный синдром. Бывший советник Тони Блэра Алистер Кэмпбелл тоже выступает в компании с честным рассказом о своих проблемах. Я сказал Тони: «Ты знаешь, что в 86-м у меня было нервное расстройство?» Он ответил: «Меня это не беспокоит». Я возразил: «Но это беспокоит меня». На что он сказал: «И это тоже меня не беспокоит». Он сумел вынести суждение, выходящее за пределы анализа прошлого человека, в ключе: «Ага, у него были не только удачи, но и падения». Если бы только большее число работодателей понимало, что людей с психическими проблемами нельзя списывать со счетов на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, некоторые из нас сталкиваются с таким отношением. Организаторы кампании призывают тех, кто пережил или переживает проблемы с психическим здоровьем, набраться смелости и рассказать о своих чувствах. Вот история Розы Симмерс, несколько лет назад прошедшей курс лечения от рака.
Друзья и коллеги оказывали всяческую поддержку, были очень понимающими и заботливыми. Но после лечения от рака мне поставили диагноз психогенная депрессия. И тут я увидела полную перемену настроения у окружающих. Люди стали сторониться меня. Я прошла через рак и через депрессию, и с раком было намного легче справиться. Если вы проявите понимание хотя бы к одному из людей с такими проблемами, вы настолько облегчите его жизнь. Одновременно с компанией, как будто для иллюстрации, идет настоящая судебная тяжба между администрацией области Челтенхэм и ее бывшей сотрудницей Кристин Лейрд. Местный совет предъявляет к Лейрд, занимавшей в нем высокую должность, материальные претензии на сумму в общей сложности почти 1 000 000 фунтов стерлингов. На том основании, что она, по утверждению истцов, солгала при поступлении на работу. На вопрос о состоянии здоровья Лейрд отметила окошко «хорошее». Однако на тот момент уже несколько лет принимала антидепрессанты. Она выполняла свою работу 2 года, после чего по одним источникам ее отстранили от дел, по другим она взяла больничный на долгое время. Еще через год ее уволили. Сумма иска складывается из судебных издержек, пенсионных отчислений и оплаты заместителя. Юристы, специализирующиеся в области британских законов о труде и социальном обеспечении, не исключают, что речь идет о случае дискриминации. Действительно, сведения о пережитых или переживаемых проблемах с психическим здоровьем могут помешать не только карьерному росту, но и вообще возможности устроиться на работу. Вне зависимости от истинного уровня компетентности человека, если окружающие узнают о каком-либо его психическом расстройстве, у них сразу формируется предвзятая и заниженная оценка его личности и рабочих качеств. Так показывают опросы общественного мнения. Организация «Пришло время перемен», располагающая бюджетом 18 миллионов фунтов, в одной из своих 35 популяризаторских мини-компаний приводит примеры Уинстона Черчилля, Чарльза Дарвина и Марии Кюри. Все они страдали от тех или иных нарушений психического здоровья. И если бы к ним подходили с сегодняшней меркой, они не смогли бы сделать то, благодаря чему мир, собственно, сегодня знает их имена. И этот мир без них, очевидно, выглядел бы иначе. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Итак, информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Сегодня у нас такая крупномасштабная политология, глубокого бурения. Следственный комитет при прокуратуре России обвиняет несколько заместителей министра финансов в крупных хищениях. Вот политологи и журналисты, специализирующиеся на этих темах, дают оценки того, как это все сказывается на борьбе за власть в российских политических верхах. США и Иран подают друг другу сигналы готовности к улучшению отношений, откуда появилось взаимное желание отказаться от прежней враждебности. В Азербайджане идет расследование убийства командующего ВВС и ПВО страны, кому мог быть неугоден генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Вот таковы 3 из 4, пожалуй, главных тем выпуска. Об остальном подробнее в 20:07 в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Ну, еще одна политическая тема, Андрей, спасибо. Еще одна политическая тема – ситуация на Украине. Она будет обсуждаться через 10 минут на «Волнах свободы» в программе «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова украинские политологи Владимир Фисенко и Андрей Ермолаев. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рассматриваем наши возможные ответные действия.
Установлены и задержаны 2 лиц, подозреваемых в совершении...
Еще до выборов я предложила вам присоединиться к
правительству. Был убит командующий военно-воздушными силами.
В Лоунгроув 8 человек погибли и 14 получили серьезные телесные повреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».